дхарме важно никуда не спешить, но важно в ней жить. Тогда мы очень быстро идем по пути дхармы. Но когда мы не живем в дхарме, тогда нам приходится спешить. Потому что еще много других дел надо сделать, кроме дхармы. Тогда дхарма и дела раздельны. Тогда спешка, много спешки. И вот сатсанг – это когда мы никуда не спешим. Просто сидим рядом с Богом. Это тренировка искусственного деяния. Вам нечего делать, когда вы сидите рядом с Богом. Вы не сможете ничего делать. В это время вы можете повернуться к себе, расслабиться, понять, что такое недеяние. Это роскошь, то есть это свободное время, когда вы можете позволить себе ничего не делать. И во имя Дхармы, во имя Бога и освобождения. То есть почувствовать пурнатву, божественную полноту и целостность, которых напрочь отсутствует у всех существ сансары. И даже садху нелегко обрести ее. Вот во время такого состояния пурнатвы и, возможно, прямая передача, прямое введение, во время, когда вы чувствуете, мне ничего не надо делать, я все сделал. И поэтому многим, кто чувствует, что он не успевает в дхарме, я им рекомендую, просто вам надо присутствовать на сатсангах. Куда бы гуру ни поехал, гоняйтесь за ним, бежите вперед всех, садитесь на сатсанг, у его ног и сидите. 12 лет такой жизни, они изменят вас, будьте уверены. Иногда люди присутствуют на сатсангах по интернету. Это тоже работает. Конечно, не так эффективно, но тоже работает. Потому что есть еще контекст, есть еще атмосфера, есть еще прана, которая по проводам теряется часто. Но это тоже работает. Есть люди, тайно слушающие сатсанги где-то в деревнях десятилетиями. Кто приходит и разговаривает, как монахи, со мной на даршане. Я говорю, а вы вообще кто? Вы откуда? Я не видел вас среди учеников. Я вот 10 лет вот слушаю ваши лекции, практикую сам. Вот решил познакомиться. Вот. Сатсанг. Это когда мы постоянно пребываем в связи с дхармой. Есть 4 вида сатсанга. Сатсанг, когда ученик сидит рядом с гуру. Когда йогин видит свое божество и пребывает рядом со своим избранным божеством в своем сердце. Сатсанг, когда йогин находится в санге с другими садху высокого уровня. Это тоже сатсанг. Это очень ценный также сатсанг, когда гуру нет рядом особенно. Санга, как его проявленное тело, способны давать такой сатсанг. Опытные ученики гуру. И сатсанг высшего уровня, когда мы пребываем в природе ума. Этот сатсанг не может прекратиться, он не обусловлен временем, пространством, сидением, нахождением где-либо или отсутствием. Вот таковы 4 вида сатсанга. И очень важно получать эти сатсанги. Через них приходит вся мудрость, все благословения и все передачи. Есть противоположность сатсангу, это кусанг. Кусанг, это как прямо перевод такой, как будто вас кусает сансара. Потому что мир сансары иногда называют кусадвипа, мир страданий, мир обусловленности. И вот когда вы пребываете в общении с сансарными людьми, с сансарой, в общем, с омрачающими какими-то факторами, это все кусанг. Иногда ученик гуру приходит и говорит, мне это не получается. Духовная жизнь не продвигается. Он говорит, так ты не получаешь сатсанг, ты получаешь много кусанга. Ну что ты как бы рассчитывал? Быть в измерении кусанга, не получать благословение сатсанга, конечно, не будет получаться. То есть жить в материальном мирском окружении, это же какая-то пассия аскеза. Еще с неготовым умом, я понимаю, ум готов какого откуда, который все в чистый божеств преображает, играючи раздает даршины, благословения, незримо наслаждается Вселенной, видя живых существ просветления. Это да. А имея неготовый ум, жить в сансарном мирском окружении, это какая-то... Ради чего причем? Ради чего? Это сложный вопрос. Поэтому очень важно жить в благоприятном окружении, чтобы свести к минимуму кусанги и свести к максимуму сатсанги. Но иногда бывает так, кусанг дает даже собственный ум. Вот это самое сложное. От внешнего окружения можно куда-нибудь смыться. А вот собственный ум, куда от него убежишь? Когда собственный ум дает кусанги. Поэтому все святые говорят, постоянно следи за умом. Не давай ему шанса дать тебе кусанг. Ищи пустотную, недвойственную природу ума, чтобы он давал тебе только сатсанг. Избегай кусанга. Продолжение текста. Йога-шастра, учение йоги.
Практикующий йогу, будь он брамином или саньясином, буддистом или джайном, капаликой, шиваитом, или чарвакой, атеистом. Если он практикует йогу с верой в нее, шрадхой, он, несомненно, обретет все виды ситх, всякое совершенство. Практикующий йогу, несомненно, достигнет успеха, но невозможно обрести совершенство ситхи без практики. Невозможно достичь успеха только чтением книг по йоге. Тот, кто не практикует йогу, не может обрести успеха ситхи. Как может тот, кто прекратил всякую деятельность или очень жесток, обрести ситхи?
Ситхи можно перевести как сверхъестественные силы, можно перевести как успех в совершенство. И вот здесь встает вопрос, с какой мотивацией мы практикуем и чего мы добиваемся. Очень важно зарождать такую мотивацию практики. Я практикую ради освобождения от страданий в сансаре. Ну, ради счастья своего хотя бы. Нет никакого желания перерождаться в мире людей, в мире ада, в мире асуров, в мире духов. А перерождение — это реальность. Когда мы перерождаемся, то тело, душа покидает уже все. Нам на работу не надо ходить, налоги платить не надо. Автомобилей нет, домов нет. Есть душа, ее карма, тонкий мир, ее тенденции и тенденция переродиться где-либо, попасть в новую локу. И вот если ты практикуешь, то все твои богатства духовные идут с тобой, все твои заслуги, они оберегают тебя, защищают, ведут по верному пути. Все нераскаянные грехи, все оставшиеся клеши и кармы также идут. И начинается противоборство. Тенденция ума борется. Какая тенденция победит, туда душа и идет. И вот давайте вот посмотрим. Когда люди живут в атмосферах скандалов, как в обществе, коррупционные скандалы, политические скандалы, или в атмосферах войны, неужели эти люди на небеса пойдут? Вот, ну, душа покинула тело. Неужели, скажут, перед ними божественные ангелы, скажут, врата небес открыты, вы так жили благостно, так праведно, порождали такие чистые мысли, конечно, мы вас ждем. Конечно, нет. То есть на что может такая душа надеяться, рассчитывать? И поэтому первая такая, самая понятная человеку мотивация — освободиться от всего этого. Или люди живут годами в атмосферах скандала, муж и жена. Ну, постоянно. Муж иногда поколачивает жену, жена поколачивает детей, срывая на них злость. Это годами, это норма. Там ругаются матом, иногда выпивают. Где будет перерождение таких душ? Кем они родятся? Получат ли они человеческое тело, человеческую форму? Очень большой вопрос. Или человек живет в неудовлетворенном состоянии сознания, постоянно жалуется на всех, на все, то есть находится в обиженном состоянии. И к старости ум разрастается, и его обида становится вселенской такой. На родственников, которые забыли его, на детей, которые не уделяют внимания, на правительство, которое пенсию не платит, на политиков, которые там обещают, но не сбываются надежды. Ну, обида на все, на жизнь, потому что жизнь прошла, а жизнь не понята. Зря прошла, тело старое, желание не удовлетворить, а желание оставить. И впереди непонятно что, абсолютно непонятно, потому что жизнь была растрачена на пустяки, на несущественные вещи, не на выяснение Бога, смысла жизни, не на обретение контроля души, а на внешнее. А теперь внешнее уже как бы начинает уходить. И человек находится в непонимании, в страдании и обиде. Где такой человек переродится? Неужели в мире богов? Неужели как божество воцарится, создаст свою мандалу? Неужели в чистых странах его ждут? Скорее всего, слуги Яварадж, владыки кармы скажут: ну, тебе надо получить еще опыт какой-то зрелости. Попробуй снова в теле человека, на новый круг. В этой жизни ты что-то совсем ничего не понял. Может, следующий поймешь. Сансара жестока. Сам по себе Бог милостив. Вселенная источает любовь. Но вот такие участки, как сансара, особые участки Вселенной, называемые кутадвип, кусадвипа, либритилока, обитель страдания, она жестока к человеку. Она ему ничего не объясняет, но учит по-своему, законами. Ничего не понял, ну так, на другой круг реинкарнации. Какая разница? Миллион реинкарнаций туда, миллион реинкарнаций сюда, больше и меньше. Для Вселенной это ничто. В том мире, то есть Вселенная оперирует бесконечными величинами, бесконечными параметрами. И для нее человеческая жизнь, тысячи человеческих жизней – это статистическая погрешность. Мы даже вот не понимаем, в каком мире мы живем. Это бесконечный мир. Мы живем в узких линейных представлениях времени, пространства. И для Вселенной одна человеческая жизнь, она не важна, поэтому она кажется такой бездушной и холодной. Это сансара. То есть Вселенная создана Богом, но сансара кажется абсолютно бездушной, абсолютно жестокой, абсолютно холодной. Потому что там, где есть неведение, где есть нерастворенные раджасы тамас, там нет смысла рассчитывать на что-то другое. И вот мотивация, самая естественная мотивация человека – это освободиться от всего этого, от такой Вселенной и раскрыть пробужденное, просветленное видение. И это называется мумукшутва. Стремление достичь освобождения. И часто у нас мало такого стремления, поэтому сансарные обстоятельства на нас напирают, и мы не можем с ними справиться. Тогда надо молиться к святым прибежищам, прибегать к благословению святых о даровании такого стремления к освобождению. Мумукшутва будет вдохновлять постоянно практиковать. И важно сделать так свою жизнь, так развернуть свой ум, чтобы постоянно практиковать. Причем постоянно практиковать я не имею в виду, что вы должны только сидеть или только быть в ретрите. Постоянно практиковать, напротив, истинная практика предполагает смешивать практику с жизнью. Постоянно смешивать, смешивать. Каждый миг выполнять метод, каждый миг заниматься созерцанием, чтобы ничто не могло сбивать. Вот это и есть мумукшутва. Жизнь в измерении постоянной практики. Но часто сансарная культура, она так обуславливает душу, что даже вот душе трудно задуматься. То есть подходит какое-то время, у нее эти заботы. И никогда не находится время для самого главного, для практики. Находится очень мало, потому что очень много разных забот. При том, что практика лай-йоги, анутара-тантры не требует уединения, не требует внешнего. Она требует только внутренней тапасии, внутренней санкальпы, садханы, садханы. Но отвлечения настолько таковы, настолько сильны, что тенденция ума, даже антар-тапасию нет возможности делать. То есть ведь можно каждый момент применять метод. Но ум хочет посмотреть телевизор, ум хочет поинтересоваться тем, тем, тем. И в итоге вот эта волшебная драгоценность, которая является дхарма, мы не можем ее получить. И вот мумукшутва призвана воспитывать решимость, воспитывать большую веру в путь дхармы. И когда мы воспитываем такую веру, приходит понимание. А садхане, дхарме надо уделять много внимания. Так же, как мы уделяем семье, дому много внимания. Ну сколько уделяют люди семье, дому внимания?
Вот.
Они все время уделяют. Таким же образом надо уделять все время дхарме. Вот так. Что дхарма заслуживает этого. Это гораздо более близкая нам вещь. Потому что дхарма будет с нами и в момент смерти, и при реинкарнации, и в следующей жизни мы будем ее искать. А семья будет? Где она будет в момент? Кто поможет из родственников? Там. А друзья, а правительство, а работа, а окружение, а так называемое общественное мнение. Какая разница общественному мнению, когда ты в бардах? Ничего этого не будет. А дхарма будет, а святые будут, а курушейшая парампара будет, а методы будут. Более того, и в следующей жизни мы будем их искать тоже. Интуитивно память следующих жизней будет снова нас толкать искать. Так зачем искать в следующих жизнях, когда она вот есть? Парадокс. Вот она есть, драгоценная дхарма. Какой смысл потом снова расти, получать новое тело, совершенно получать шок при перерождении, учить язык заново, восстанавливать ум, получать образование, снова проходить через детство непонимание и снова искать дхарму. Так вы же ее вот сейчас нашли. Зачем же вы откладываете это? Чтобы в следующей жизни снова искать дхарму. Почему? Потому что в этой жизни не оценил, не практиковал, не придавал значения, не признал драгоценностью, не воспитал мумукшутву, не использовал. Вот как бы душа кровью обливает, слезами обливается, когда гуру видит, как много людей прикоснулись к дхарме, а не смогли использовать. А не было мумукшутвы должной. И вот мумукшутва — это стремление использовать волшебную драгоценность дхармы вот в этой жизни, чтобы в следующих жизнях уже не искать ее, чтобы не было прерывистых следующих жизнях с обращениями, с перерождением, была одна вечная, недвойственная, неделимая, единая жизнь. Вне жизни, вне смерти, вне времени, вне пространства. В облике божества, в тотальной божественности. И вот это мумукшутва. И когда у нас есть сильная мумукшутва, то наша карма не властна над нами. Потому что мумукшутва, она способна усмирить ум, усмирить карму, и внешние обстоятельства не властны. Мы практикуем прямо здесь, прямо сейчас. Повторяю, речь не идет о том, чтобы всю жизнь сидеть в ретрите или неподвижной медитации. Речь идет о том, что вы живете, действуете, двигаете, но вы живете в измерении садханы, в измерении метода. Вы не отвлекаетесь от метода, вы постоянно практикуете, постоянно. И тогда, когда вы постоянно практикуете, карма не сможет застать вас врасплох. Она не сможет нанести вам удар. Она не сможет сбить ваше осознавание, ваше намерение. И вторая, это первая мотивация. Это первая мотивация, самая понятная, которую мы должны зарождать. Не следует зарождать раньше мумукшутву, мотивацию на благо всех живых существ. Но потому что она будет ложной от ума. Вот мотивация на благо всех живых существ практики, она выше, чем личное мумукша, освобождение. И она предполагает уже такой уровень сознания, когда у вас столько любви, столько сострадания, столько осознанности и света, и столько понимания недвойственности единого вкуса, что вам большое сострадание к другим, и вы не делите на себя и других, хочется их тоже освободить. Это если вы богаты или здоровы, а рядом с вами ваши родственники, друзья, бедные и больные, вам, естественно, есть сострадание, чтобы они были тоже здоровы, чтобы не все было хорошо. Это более высокий уровень мотивации. И очень важно второй уровень мотивации зарождать. Я практикую на благо всех живых существ. И что это благо? Это не просто благо. Благо живых существ в их освобождении и просветлении. Ну, благо, когда вы накормите кого-то, когда поможете, это тоже хорошо. Но это все не то. Если ты имеешь волшебную драгоценность дхармы, то давай им эту волшебную драгоценность дхармы. Это подобно тому, вот у тебя есть драгоценность, например, у тебя есть самая вкусная еда, а ты не даешь ему эту еду, а даешь что-то похуже. И вот имея дхарму, давать людям деньги, давать еще что-то, это давать что-то похуже. И вот истинное сострадание, имея дхарму, давать другим дхарму, потому что никакие деньги, никакая помощь мирская, никакие другие вещи в материальном мире не заменят дхарму, не спасут душу, по большому счету. Только дхарма является самой ценной, самой большой волшебной драгоценностью. Когда мы испытываем сострадание и желаем блага живым существам, мы подразумеваем, что это благо – это прийти душе к Богу. И это не абстрактно. Вот если мы говорим абстрактно, ну, человеку, ну пусть вы придете к Богу. Надо желать так. Пусть ты встретишь духовного учителя. Пусть ты встретишь гуру Шиши Парампа. И вот эта мотивация на благо всех живых существ, она должна начинаться во время нашей медитации и заканчиваться ей. И всерьез пора думать о том, как моя жизнь служит благу других живых существ. Как я могу помогать им. Это не значит, что мы сейчас прямо как-то должны броситься это делать. Мы делаем это по мере сил, потому что есть ограничения, но намерение мы зарождаем на будущее, чтобы в будущем, достигнув просветления, достигнув освобождения, это делать очень хорошо. В качестве пробужденного, в качестве гуру, джняни, ситха, святого, божества, видядхара, как угодно. Качеств очень много. В качестве аватхуты, юродио. Очень много способов помогать живым существам. Но эта помощь всегда связана с их пробуждением, освобождением. Наконец, самая высокая мотивация, которую мы зарождаем, это намерение проводить божественную волю. Это еще сложнее мотивация, потому что она предполагает, что мы знаем божественную волю, чувствуем ее, и мы имеем связь с Богом. Не имея связи с Богом, невозможно проводить божественную волю. Ты не знаешь, что такое Бог, где Его воля, как она звучит. Стать орудием Бога, стать совершенным инструментом Его энергии, Его аватаром, Его манифестацией, Его проявления. Это значит реализовать себе пробужденное сознание и воплощать эту самую божественную волю различными способами в любых мирах. Вот такие три мотивации мы должны иметь, когда практикуем йогу. Когда зарождаем садхану. Первая личная, вторая на благо живых существ, и третья проводить божественную волю, так как это делают великие боги, великие ситхи и святые.
Как может тот, кто прекратил всякую деятельность или очень жесток, обрести ситхи, даже если он мундита, постригся в монахи, или дандадхари, странствующий с посохом, носящий оранжевую одежду, или повторяет имя Нараяны, или если он джатила с длинными свалявшимися волосами, или намазывает пепел на свое тело, сострадание гуру. Такова истина, единственная истина, санкрити. Есть некоторые, которые проводят беседы о йоге, или носят внешние знаки йога, не практикуя йогу. Они обманывают и вводят в заблуждение людей, только получая пищу и исполняя свои желания. Есть опытные обманщики, которые обманывают, говоря о йоге, как о высоком пути, и хотят показать, что они великие йоги, хотя они всего лишь глупцы и живут ради удовлетворения своих желаний.
Когда мы следуем дхарме, Нам нужно отказаться от любых амбиций, показать свои великие достижения. Даже у вас, если приходят достижения, приходит реализация мудрой ситхи, это не следует никому показывать. Святые древности, как и Аватхута Дататрия, они считали славу, внимание других людей тяжелым бременем и старались отказываться от него. Если они принимались какой-то статус, какое-то видное положение, то как бы нехотя, только ради служения другим живым существам. Таким же образом мы должны воспитывать в себе такие качества скромности. Например, когда мы идем в ретрит, не надо об этом другим заявлять. Когда вы получаете какую-то реализацию, то же самое. Но если это среди самайных братьев, гуру, братьев Падхарми, гуру Бхая, членов одной самы, это нормально. Но поскольку мир не состоит из самайных братьев, то ваша тапасья всегда, она не обязательно вызывает радость у других, ваша садхана. Потому что если вы практикуете тапасью, садхану, это значит другие как думают. Значит, вы мудрее станете, вы сильнее станете, вы станете святее, обойдете их, ваше влияние во Вселенной усилится. А поскольку умы других людей часто могут быть преисполнены зависти, недоброжелательства, они могут чинить вам препятствия. Всем известны истории, когда Индра йогам посылал различные препятствия. История Кашьяпы и Аламбуши, история Вишвамитры и Менаки, когда Индра, видя как садху Риши начинает тапасью, начинал беспокоиться, что их влияние во Вселенной лишит его трона, и начинал интриговать, строить различные козни. Таким же образом, когда мы как садху обретаем какую-то реализацию, не следует ее вообще показывать. То есть йоги не меряются своим достижением, превосходством. Напротив, они прячут свои достижения. Это как драгоценность. Если у вас много денег или там есть золото какое-то, вы не будете его всем показывать. Потому что обязательно кто-нибудь найдется, кто захочет им воспользоваться тоже вместе с вами, украсть его у вас. И когда у вас есть какие-то способности и прочее, их не надо демонстрировать, чтобы не получить препятствия. Иначе садхана сведется к устранению этих препятствий.
Тот, кто не практикует йогу, но довольствуется только беседами и внешними признаками, постепенно будет узнан и отвергнут. Этот тип людей – только препятствия в практике йоги. Их нужно отвергать в любом случае. Путь ситхи или обретение совершенства в йоге состоит в следующем.
На пути пчелы душа проходит много различных связей и отношений. Но рано или поздно этот путь пчелы заканчивается, наступает период садханы, период общения с садху. И очень важно, какой круг общения окружает вас. Считается, что если вы общаетесь с теми, кто ниже вас, вы деградируете постепенно. Если вы общаетесь с равными себе, вы остаетесь на том же месте, ну как застой. Не падаете, не деградируете и не идете выше. Если общаетесь с теми, кто выше вас, то вы растете. Но если общаются с садху высокого уровня, и они одного уровня, то у них нет застоя, они тоже могут извлекать пользу. В этом смысл сангхи. Потому что каждый садху – это уже неизмеримая личность, это бесконечность. Вы не можете измерить ум садху, душу и истинного практикующего. Вы его уже не можете определить. Во-первых, вы потому что смотрите на его атман, а не на его тело и личность. А атман вы не можете измерить, сказать, он на таком уровне, на таком он божественный. И общаясь с садху как с атманом, вы никогда не ошибетесь. Вы будете получать огромное благословение. Вот если правильно вы строите общение со своим махантом, со старшим монахом, но правильно, значит, как с атманом, не как с личностью, не как с телом, а как с атманом, как с божественной душой, вы будете получать большие благословения, и вы будете расти. Или вы общаетесь друг с другом, с другим монахом, но не как с личностью. Личностное общение все портит. Вы опустите сознание, потому что у одной один любит помидоры, другой любит квашеную капусту. И они не сошлись во мнении на просад. Все. Мирское, бытовое сознание, и все. И они недовольны друг другом. Вместо этого они могли бы благословить друг друга, видя атман друг в друге. Один хочет пожарче, открыть окно, кондиционер, другой хочет потеплее печку, закрыть окно. Снова, вместо того, чтобы увидеть атман друг в друге, они вошли в телесное состояние, в телесную концепцию. Их сознание в это время пребывало в обусловленности. И вот общение может благословлять, может опускать сознание. Но правильное общение будет всегда благословлять. И правильное общение на 50% или на много процентов зависит от вас самих. Поэтому если мудрые садху, даже если они на одном уровне находятся, они будут благословлять друг друга всегда, если они истинные садху. Потому что в душе они неопределимы, как атман. Также важно смотреть на других, как на тех, кто выше вас. Вот такая установка. Все выше меня, вот одного святого, все выше меня. Если у вас есть такая установка, вы можете проявлять чистое видение по отношению к другим и получать много благословений. Если вы будете думать, все ниже меня, что тогда? Ну, вы никаких благословений не получите, кроме как от своего ума гордого. Установка «все ниже, все выше меня» – это установка святых. Откуда она взялась, такая установка? Потому что святой смотрит на атман человека. А, конечно, когда он смотрит на атман, атман настолько чист и безупречен, что он сам факт телесного восприятия атмана – это уже понижение. То есть, если я уже смотрю с двойственной позиции ума, вижу человека, а атман он не двойственен, этот атман выше, чем я со своим умом, индриями и прочим. Также святые видят мир как недвойственный, тогда они видят всех вокруг как проявление своего сознания. Недвойственно. Наконец, общение с теми, кто выше, это сатсанг. Вот общение с теми, кто выше, оно ведет к пробуждению и наделяет всевозможными достоинствами. А потому очень важно строить так свое общение, чтобы оно проходило с теми, кто превосходит тебя духовно. Когда ты можешь постоянно, непрерывно получать благословение, обучаться, воспитываться, улавливать тонкие передачи, видеть мир так, как виден те, кто более старше. И вот уважение старших – это не дань в санге, в духовной жизни. Это не дань этикету социума. Это перенимание благословений и получение мастерства. Общение с теми, кто выше, также включает в себя общение с Иштадеватой, с божеством. Или со святыми также можно общаться, визуализируя древоприбежище, изучая священные тексты. Это тоже более высокое общение.
Путь ситхи или обретение совершенства в йоге состоит в следующем. О великий святой Махамуни Санкрити, когда кто-то приступает к практике йоги, первую стадию называют правеша авастха, и на ней есть очень много препятствий, первое из которых – аласья, ленность и медлительность. Второе – сплетничество, сводящим заблуждение обманщиками. Третье – мантра джапа, представление о том, что любая вещь может быть обретена или достигнута посредством мантра садханы. Четвертое – тхатувада, алхимия, представление о том, что бессмертие может быть обретено с помощью средств, приготовленных из таких металлов, как золото или ртуть, и так далее. Пятое препятствие – пища и музыка, и так далее.
Итак, первый этап, когда йогин практикует, это этап препятствий, когда препятствия идут от лени, от общения со сплетничающими, с нечистыми людьми, так можно сказать. От увлечений посторонними науками, типа алхимии и прочего, надежда на это. От увлечения различными недхармичными вещами и надежды, что магическими вещами, то есть здесь мантра имеется в виду как магия, как талматургия, что магическими вещами и мантрами можно достичь освобождения. Талматургическими методами можно обрести ситхи, да. Можно ритуальными методами обрести богатство, но освобождения нет.
Таким образом, имеется много вещей, вызывающих ложное представление о том, что они могут обеспечить наслаждение, которые приходят к йогу в самом начале, но все они должны быть оставлены в стороне и следует, прилагая собственные усилия, свая, практиковать пранаям, сидя в подмасане. Чтобы практиковать пранаяму, йогу прежде всего следует приготовить или выбрать монашескую хижину, или келью, матха. Дверь этой хижины должна быть маленькой, и там не должно быть никаких червей и насекомых паразитов. Комнату следует тщательно вымазать коровьим навозом или известью, чтобы она оставалась свободной от жуков, комаров и пауков. Ее следует подметать ежедневно и обкуривать ладаном и ароматической смолой.
Когда вы живете вашими, чистота очень важна. Внешняя чистота привлекает деват. Когда ашрам поддерживается в чистом состоянии, приходит лакшми. Когда допускается нечистота, она вместо себя присылает алакшми. Поэтому ашрам, его надо не то чтобы мыть, его надо вылизывать. С правильным умонастроением, разумеется. То есть всегда и везде, где живут садху, там должна поддерживаться чистота. Особенно это касается алтарной комнаты, алтаря.
В хижине не должно быть выделений, отбросов и так далее.
Время практики в нечистых местах в едином вкусе с преображением еще не пришло. То есть на смашине можно практиковать, если ты видишь весь мир как большой смашин, видишь его как мандалу гневных божеств, тогда ты можешь сидеть в куче мусора. А вокруг тебя золотые россыпи, боги, бриллианты, дворцы, ты сам в преображенном состоянии. Тогда твоя внутренняя чистота настолько сильна, что внешняя не важна. Но мы должны реализовать внутреннее чистое видение настолько, чтобы видеть весь мир как мандалу с божествами, как чистую страну, гуру как Иштадевата, садху как божеств своего Иштадевата и себя самого как младшего Иштадевата. И вот обретя такой чистый, непрерывный, единый вкус, как во сне и наяву, тогда внешняя уже чистота не важна. Вот до этого важна внешняя чистота.
Должна быть дверь, чтобы закрывать хижину. Его, то есть йога, сиденье должно быть сделано либо из ткани, либо из шкуры оленя. Ему не следует сидеть на сиденьях других людей. Ему также следует избегать общества других людей и не быть затрагиваемым другими. В этой хижине у него должно иметься широкое сиденье.
Избегать общества других людей означает, те, кто не практикует садхану, ограничивать получение пищи, потому что с такой пищей проникают мерзкие вибрации. Ограничивать общение – это то, что мы делаем в трите. Для чего? Потому что в период духовной алхимии нужно выполнять определенные законы, чтобы ваша прана и ум созрели. Но избегание садху об этом не говорится. То есть садху всегда находится в связи между собой. То есть в своей духовной семье вы не должны избегать общения с другими садху. Но это общение должно строиться правильно. Духовный путь, он не для тех, кто привязан к миру. Он не для тех, кто одной ногой стоит в мире, другой ногой в дхарме, а на самом деле не там, не там. Он для тех, кто делает выборы, ряд четких выборов. И в процессе духовной жизни, как эти выборы осуществляются? Есть принцип ашрама, укладов, жизненных укладов. Брамачари – это тот, кто обучается в начале своего года. Грихастха – тот, кто живет семейной жизнью. Ванапрастха – тот, кто отдаляется от дел, живет рядом с ашрамом и практикует. Саньяси – это тот, кто становится монахом. Есть монахи начальные и монахи более высоких категорий, так вплоть до аватхута. Например, там, послушник, брамачари – это начальная ступень монашества. Потом принимаются обеты саньяси, но саньяса не вступает в силу. Потом принимается пурна саньяса. Потом через некоторое время, если монах достигает какой-то высокой стадии, он становится с вами и так далее. Вплоть до высших уровней категорий. Как Аватхута Дататрея, например. Это саньяс. И ученикам, практикующим карма саньясу, я рекомендую идти этим же путем. Только монахи становятся монахами сразу, а они становятся, идут к пути монашества постепенно. После 65 можно принимать ванапрастха статус. После 70 можно принимать пурна саньясу. Потому что в 75 все становятся саньяси, независимо. Сама жизнь, сама природа, то есть это естественный процесс. Уклады, жизненные уклады, ашрама-дхарма – это природа. Она сама показывает, какому статусу, поведению, этике, на какой стадии следовать. Вот откуда берутся неудовлетворенные пожилые люди, старики, страдающие, жалующиеся на детей, на родственников, что их бросили, на общество, что не платит пенсию. Откуда вот они берутся? А потому что не выполняется ашрама-дхарма. То есть они хотят быть как брамачари, как грихастхи. У них по статусу положено быть ванапрастхами уже давно. Им положено в лесу жить с супругой или без супруги в маленьком деревянном домике с четками. Медитировать, посвятить свою жизнь поиску истины. Им положено быть ванапрастхой. Или даже саньяси им положено быть голым, обмазанным пеплом или ходить в оранжевой одежде, жить в ашраме. Слушать сатсанги, поклоняться божеству, медитировать. То есть по закону природы, потому что ашрама-дхарма – это ведь данный святыми закон природы в отношении социальных укладов. Они стараются быть грихастхами. То есть они стараются общаться с семьей, они стараются руководить делами детей, вмешиваться в их жизнь. Они стараются идти в политику, заниматься социальной жизнью. Некоторые стараются быть звездами, веселить публику. Вот была звездой в 20 лет. 70 лет все равно хочу быть звездой. Но ведь уже как бы время совсем другое, кондиции совсем не те, и надо о высоких вещах думать. Ну, сделаю пластическую операцию, надену парик, все равно буду звездой. Это психология человеческого ума. Вот в ведическом обществе такого не было, потому что ашрама-дхарма это, ну, как обычный этикет. Тебе не надо туда, тебе надо туда. Она показывает путь правильного развития. И тогда все довольны. Нет несчастных стариков, обделенных судьбой, жалующихся. Нет бедных, несчастных, страдающих людей. Нет жалующихся там, на непонимание со стороны родственников. Потому что он следует ашрама-дхарме. Пришло время, он стал ванапрастхой. Он начал практиковать, он начал обретать внутреннюю духовную целостность. Он понял, что это все грихастха-ашрам, это все детишки. Вот детишкам интересно бизнес, семья, дом, взаимоотношения, муж, жена, это все для детей. То есть он уже взрослый, пожилой человек, он понимает, что это все суета мирская, это все глупости человеческие. Он уже достаточно вырос, и он смотрит на это свысока. То есть это как взрослый не идет в детский сад, так и ванапрастха не пойдет в грихастха-ашрам. Он понимает, грихастха-ашрам – это силки, это капкан на самом деле. Грихастха-ашрам – это для детей. Вот дети играют в куклы, машины – то же самое. Вот что такое грихастха-ашрам – это для детей. Это детишки там, для них все это интересно. Детей завести, семью, дом купить, машину. А ванапрастха он смотрит по-другому. Мне пора осознавать Бога, мне пора искать смысл жизни, мне пора высшие ценности, мне пора возвышаться над временем. Вот что самое главное. Я уже должен мыслить глобальными категориями. Я должен глубоко погрузиться в изучение тайн природы своего ума. А саньяса говорит, все, я как бы провожу грань. Вот мир людей, все эти забавы мира людей, это смешны для меня. Я саньяси, я садху. Моя единственная задача быть в присутствии недвойственной осознанности, реализовать адвайту в своей жизни, это мое высшее предназначение. Я должен жить с одной молитвой, ахам брахмасми. Даже ритуалы мне не особо нужны. Даже то, что ванапрастха делает, я пребываю в недвойственной единой основе созерцания. Непрерывно день и ночь. Я пью нектар отречения и делюсь другими только своей мудростью. Все, это моя главная задача. Мне не надо копить деньги, мне не надо заботиться об имидже, мне не надо дорогие пиджаки, я могу себе позволить голым ходить в простой оранжевой одежде или в каких-то оборванных вещах. Моя главная задача – это реализовать, быть в брахмане, в абсолюте. Я саньяси. Но в обществе вы не увидите саньяси много, открыто. И не увидите ванапрастху, потому что ашрама-дхармы сейчас не существует. И вы увидите много домов престарелых. Чем быть престарелыми, они могли бы стать саньяси. Они могли бы по-настоящему реализовать пользу для своей жизни. А так они стали ненужны обществу, и они не знают, что делать со своей жизнью. И вот ашрама-дхарма, она предотвращает такие ошибки в судьбе, в духовной жизни. Она направляет, мягко показывая путь многим душам, каждой на своей стадии. И вот сириши, селившиеся в лесах Вишвамитра, Васиштха, Джамадагни, Барадваджа, Атри, это все были кто? Да, это ванапрастха, это традиция ванапрастха. Все они были великими святыми, великими гуру, жили в лесах, обучали учеников, которые были на стадии брамачари, наставляли царей, которые были простых людей, на стадии грихастха. Все великие ситхи были саньяси и аватхутами. То есть аватхута – это саньяс высшей категории, который вышел за все пределы, за все ограничения, за все рамки, за все законы, за все предписания. Потому что он обрел сватантри, внутреннюю свободу.
Сидя на этом месте, удерживая тело прямым, мудрый человек должен поприветствовать с молитвенно сложенными ладонями то свое божество, которое он любит больше всех остальных. После этого следует закрыть правую ноздрю.
Так вначале перед любым занятием приветствуется древо прибежища. А что входит в древо прибежища? Иштадевата, Гуру Шишья Парампара и все святые. И вот визуализация, почитание древа прибежища, с него надо начинать и заканчивать любые практики. Такой контакт с древом прибежища. Он не должен прекращаться. В конечном счете, мандалу древа прибежища, иллюзорное тело божества, мы должны отлить в него свое сознание. Мы должны превратить свое сознание в избранное божество. Цель упасаны, поклонение прибежища – это самобожествление и превращение на внутреннем уровне в избранное божество. И вот такая садхана, почитание Иштадеваты перед практикой, постепенно приводит нас к йоге иллюзорного тела.